Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности». Она не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Известный социолог, директор аналитического центра Юрия Левады, доктор философии Лев Дмитриевич Гудков сегодня у нас в гостях. Лев Дмитриевич,
здравствуйте,
дорогой, здравствуйте. Очень вас рады видеть.
Спасибо.
Несмотря на все приходящие обстоятельства, они радость не снимают, а даже наоборот усиливают.
Ну, обстоятельства.
Лев Дмитриевич Гудков по виду своему внешнему, по стилю самовыражения, вовсе кажется не боец. Русский интеллигент с тихим голосом, с манерами мягкого, застенчивого, не очень даже уверенного в себе человека. А жизнь его определила на бойцовские позиции. Это, впрочем, не совсем точно. Разве профессия и работа социолога по определению требует бойцовских качеств? Нет, конечно. Изучай себе процессы, происходящие в обществе, проводи опросы, замеры, обобщай собранный материал, анализируй, делай выводы. Но в России, в современной России, все по-другому. Если в СССР власть социологию просто не признавала, считая буржуазной лженаукой, то в нынешней России власть хочет, чтобы социология была у нее как золотая рыбка на посылках, обслуживала ее интересы. А Лев Дмитриевич Гудков и его коллеги по Левада-центру так не хотят и не умеют. Так получилось, что быть порядочным человеком в нашей стране – это снова требует мужества. Лев Дмитриевич Гудков с его внешностью кабинетного ученого, тихим голосом и манерами классического интеллигента – человек очень порядочный, а значит, мужественный, а значит, боец. Вы знаете, я немного удивился, узнав, что вы человек таких вообще академических знаний, такой знаток философии, вы закончили журфак.
Да.
Не философский факультет и даже не филфак, а журфак.
Да.
Я совершенно не собираюсь как-то так сказать свысока смотреть на журфак, но тем не менее, вот что он вам дал? И много ли пришлось потом добирать?
Все. Я бы сказал, никаких иллюзий по поводу полученного образования у меня не было со второго курса. Вот. Это длинная история моего поступления, потому что я 6 раз поступал в вуз. Первый раз под давлением отца я поступал в МГИМО, получил пару за содержание, я писал о военной прозе. И написал совершенно не то, что ждали, и 5 по за грамотность. Вылетел, и после этого так много раз поступал, и приземлился в конечном счете на журфаке, потому что...
То есть это был такой компромисс, да?
Это был, конечно, компромисс, я совершенно не собирался, вообще говоря, скорее, либо на философский, либо на исторический, но... Не получилось. Но на журфаке читал лекции Левада, начиная с там, 67-го года. К нашему курсу он уже 2 года читал. Мы были 3-й, и на нашем эти лекции закончились с крупным скандалом. Они стали таким предметом идеологической разборки, после чего последовали уже чистки, обсуждения и разгромы только что возникшего Института социологии. Он тогда еще назывался не Институт социологии, а Институт конкретных социальных исследований. Потому что само слово было запрещено. Вот. Но это именно на нас было. Это было совершенно потрясающей лекцией. Ну, Москва сбегалась туда, и народ сидел в проходах и прочее. Ну, а я уже до этого, в общем, как-то интересовался социологией, еще не знаю этого слова «социология», но подсчитывал какую-то литературу и, конечно, потянулся к Леваде, вначале попросился ходить на его семинары в институте, а потом, ну, когда открылась там вакансия, я техническим сотрудником.
Вы сказали, что вы интересовались социологией. А откуда был этот интерес? Какая это была обстановка в семье? Или... ведь социология в пору вот такой вашей молодости, я уж не помню, признавали ее буржуазной лженаукой, да. Тоже она, как ну, кибернетика, как, вот так вот. И последний, по-моему, российский социолог, это был такой, имя которого было, циркулировало, был Петерим Сорокин, и то благодаря тому, что его Ленин увековечил, да, в этих ценных признаниях.
Да, Петерима Сорокина. Социологии не было, как таковой, но меня действительно интересовало целый ряд таких и социальных проблем, и проблем личностных, прежде всего, проблем понимания. И почему я интересовался? Ну, вообще говоря, к этому времени уже какая-то четкая раздвоенность и структура двоемыслия, она вылезла и в жизни моих родителей, и в общем, в общественной жизни, в пионерской, какой хотите. Вся вот эта вот раздвоенность, она была. Очень сильное впечатление еще в юности моей, в детстве, точнее даже, на меня произвело венгерское восстание. Да, поскольку отец мой был журналист-международник, и он таскал домой и «Белый ТАСС», и всякого рода литературу, и на меня очень сильное впечатление произвели кадры подавления венгерского восстания и самого восстания, это вот там, казни коммунистов, чекистов, страшные такие кадры. Ну и вот эта вот раздвоенность, еще оттепельная между идеологией, между коммунистической идеологией и реальностью, она все время требовала каких-то объяснений. И меня действительно это занимало чрезвычайно. И мне в какой-то момент встала и личная проблема, вот как люди уклоняются от признания неприятных фактов. Уклоняются, защищаются, как они могут не видеть этого. И в университете я еще до Левады даже занялся психоанализом, но не метафизикой сексуальности вот фрейдовской, а как раз другим, психологическим механизмом защиты личности. Вот как они защищают. Есть такая книжка дочери Фрейда «Психологические механизмы защиты личности» Анны Фрейд. И вот меня чрезвычайно интересовало, как рационализируются неблаговидные поступки, как люди уходят от ответственности, там, проецируют на других свои фобии, страхи интересно и прочее. Было, а? Да, это действительно интересно.
Это безумный интерес.
Да, именно тогда. И второй мой был интерес, это проблемы дезорганизации, социальной патологии, отклоняющегося поведения, то, что в социологии называется. То есть пьянство, наркотики, преступность, там, самоубийство и прочее. И я написал, моя курсовая вот была уже именно по, и диплом был по девиантному поведению.
Диплом на журфаке, да?
Там на журфаке, да.
Такие дипломы там писали до вас и пользовались?
Нет, была межфакультетская кафедра философии, где, собственно, я не на журфаке писал, а вот на этой кафедре. Но это как раз совпало с погромом социологии, с обсуждением Левады. А к этому времени я уже ушел к Леваде в институт, перевелся на вечерний, и там работал и заканчивал. Вот. Там тоже была довольно смешная история. В частности, я придумал, как мне казалось, свою собственную оригинальную концепцию отклоняющегося поведения, или того, что называется там социология аномии, состояние распада социальных связей. Придумал, принес научному руководителю, она жутко перепугалась. Просто жутко перепугалась, это уже перед самой защитой на пятом курсе. Сказала, вот все, чего вы поклоняетесь, Парсонс, Мертон и Левада, все это надо сжечь. И,
бог ты мой.
Да, и в этом году вы не можете защититься. Вот. Ну, я расстроенный пошел домой, там, показал Леваде, Левада тоже сказал. Мальчик начитался. И все вывалил. Вот. Ну, делать нечего. Действительно, я думал, что переносится защита. А потом придумал такой поворот отчасти с подачи жены, которая очень много способствовала этому. Я придумал такого буржуазного социолога Макса Пумпернекеля.
Ух ты!
Да. Придумал ему библиографию с помощью коллег Левинсона, там, Александра Гофмана. Вот, вписал. И, соответственно, тогда с полной, с чистой совестью подверг его полному разносу.
Сейчас бы такой фокус не прошел бы,
не прошел бы, да.
Библиографию легко проверить.
Во-первых.
По интернету пробить.
А во-вторых, ну, все-таки народ был не такой
грамотный, как
тогда. Жена мне вписывалась в философского словаря куски, как там писал Ленин, там то-то, то-то, надо различать гносеологические, социальные корни и так далее.
Ну, и... А жене вся тематика тоже близка была, да?
Да. Ну, она сокурсница была.
И с грехом я не знал, попал... что она сокурсница.
Нет, она сокурсница, мы вместе кончали, но она театровед. Так что
история. Ну, мы знаем Виолетту Будкову, мы знаем специалистку по Булгакову.
Да, да, да. Вот. И защитился. Текст у меня, дипломы тут же забрали и утащили, так что... Но, тем не менее, я вот таким образом защитился.
Грандиозно.
Да, я только потом, вот совсем недавно, узнал, что, оказывается, Макс Пумпернекель – это еврейская фамилия.
Ну, то есть, это просто настоящая такая литературная мистификация.
Мистификация,
в духе Проспери Мариме и Макса Волошина и так далее и тому подобное.
Ну, вы знаете, это, вообще говоря, этому способствовала атмосфера у Левады. Я тогда пришел туда, это все-таки очень веселая была компания.
Веселая она при этом
она
еще была,
очень,
да?
Очень веселая была. Это были живые люди, бесконечно фонтанирующие, разыгрывающие, пишущие там пьесы. И у нас обязательно было на Старый Новый год, такой ритуал был, и мы сочиняли пьесы разного рода. Частично даже остались кое-какие. Вот. И поэтому вот эта вот атмосфера постоянной импровизации и розыгрыша, она, конечно, и дала такой.
А скажите мне, Левада все-таки имя уже просто такое, легенда. Не говорю о том, что оно увековечено в названии вашего центра, и это уже как бы даже не имя собственное, а какое-то целое такое понятие.
Левада,
да?
Левада провел, да, Левада сказал.
Да. Что это был за человек? Чем он был, в чем был его феномен, вот так вот скажем?
Ну, во-первых, этот человек невероятно порядочный и действительно моральный. Вот, без компромиссов. И это все ощущалось. Во-вторых, чрезвычайно умный. Я действительно не знаю таких умных людей, как он. Потом очень работоспособные. Понимаете, надо не только речь о Леваде должна быть. Это был момент, он не повторится никогда в нашей истории, это был момент открытия общества, приоткрытия. Когда...
Как вот точно вы его определяете, временные границы вот этого вот момента?
Ну, примерно с середины 60-х, там, 63-го года, и по середину 70-х примерно. Вот. Это был момент, когда вдруг оказалось немножко приоткрылся мир, еще нельзя было никуда одеваться, но открылась возможность западной литературы. И вот эта вот приоткрытая дверь, она создавала пространство интеллектуальной свободы. И пошел процесс такого ускоренного усвоения западных идей, западного круга, западных тем, западных проблем. Не как западные, а как, ну, человеческих таких. И именно тогда вот это вот на стыке закрытого общества и открытого общества действительно возникли очень многие крупные люди. Мамардашвили, Лотман, Пятигорский, Аверинцев. Это было, как Пятигорский в одной из статей написал, что это был метафизический момент. Это действительно, это было... Понятно, что карьерой там никто не собирался делать, все было закрыто, но возможности читать, не публиковаться, а именно читать, были совершенно невероятны. И народ кинулся, не подгоняемый ничем. Это была действительно абсолютно свободная жажда знания. Вот неповторимая никогда.
Можно так поставить вопрос. А вот что вы хотели понять?
Ну, прежде всего, природу советской системы.
Природу советской системы.
Конечно, да. Прежде всего. Нет, общий семинар, это было действительно, это что-то вроде интеллектуального клуба.
Нет,
было,
это я понимаю, но вот именно так коротко, очень
коротко, это, конечно,
афористично формулируешь.
Это природа советской системы, на чем она держалась, где источники изменения.
И прочее. У вас была в ту пору надежда, вера в то, что она, как-то так сказать, трансформабельно, что она подлежит каким-то изменениям, улучшениям и так далее?
Улучшений не было. После Пражской весны стало ясно,
вот что это я хотел сказать, потому что
это система не реформирована.
Да, для многих, это Пражская весна.
После этого всякие мысли о реформировании социализма, они просто закончились. Это, вообще говоря, еще раньше даже было. А это был внутренний анализ, во-первых, марксистской идеологии, на чем она держалась, и самого общества, его институтов. Идеологии, институтов, самого человека, национализма, там, всякого рода составляющих.
Таких. А вот так, если я спрошу, а когда вы, вот, вы, не только вы, но в своем кругу, вы поняли, что, собственно, Советский Союз не жизнеспособен? Или не было такого понимания?
Нет, было. Непонятно было, когда он развалится, но то, что он идет к концу, это было, для меня это было понятно. Я думаю, что и для Левады тоже было. Я не хочу себя, я как раз был самый младший в этой компании, и вот меньше всего тут был. Вот. Нет, там были очень серьезные и очень талантливые люди. Часть уехала, часть осталась. Поэтому я ни в коей мере не хотел бы себя ставить там на какой-то... Нет, я самый молодой был тогда. Ну, это действительно так.
Ну, это хорошо, что молодой. Что вы молодым застали этот весь период такой плодотворный. Очень здорово.
Ну, это очень здорово. Отчасти это было и тяжело, потому что ощущение гадкого утенка, что я никогда не стану таким.
Ну, как гадкого утенка, если бы столько вообще уже читали, в ту пору столько знали и все прочее.
Нет, там были действительно очень серьезные люди. Просто один из аспирантов Левады, которого Левада считал просто с чертами гения, он довольно быстро эмигрировал в 1975 году, это Давид Зильберман, переехал в Америку, начал читать там, выпустил первый том в серии такой Boston Study Philosophy of Science. Человек невероятных способностей и очень широкого кругозора такого аналитического, от буддизма до православной этики, методологии науки и прочее. Это люди были очень широким кругом образования. Понимаете, там не было практически никого, кроме Левады, с философским образованием. Был историк-востоковед Седов, был архитектор, был вот этот вот Зильберман, он вообще кончил Одесский метеорологический институт.
О, замечательный фундамент.
Да.
И Одесса, и метеорология, по-моему, очень здорово.
Ну, его заслали в Ашхабад, и на военную... На военном аэродроме он выучил санскрит и начал заниматься буддийской философией. Да.
Ему просто такой импульс задали для расширения кругозора.
Именно, что... именно. Вот внешние границы, они давали возможность внутреннего развития, чтения, освоения. Там, это действительно так было. Это была внутренняя свобода, открывала. Да.
Замечательно. В
конце 87 года Горбачев инициировал создание ВЦИОМ.
А чья это идея, кстати, была? Наверное, не самого все-таки Горбачева, кто-то ему подсказал или что? Вот это ведь тоже очень интересно.
Ну, это я не знаю, честно вам скажу, но то, что он предложил создать Татьяне Ивановне Заславской такой институт, это было. Перед этим были попытки создать такой центр изучения общественного мнения несколько раз. Это Борис Андреевич Игрушин. При Комсомолке, потом в Институте социологии. Каждый раз это не получалось. Вот. Но Татьяна Ивановна пригласила Леваду
Но это было совершенно новое дело, потому что социология, абсолютно. Но эмпирической социологии никакой не было.
Ни у кого из нас большого опыта, хотя мы там проводили уже опросы, но это были локальные маленькие опросы. Серьезного опыта эмпирической социологии, конечно, у нас не было, и знакомства с техникой, методикой этого не было. Это знал Грушин.
А он откуда знал?
Он знакомился с работой Гэллопа, и он хотел как раз по модели Гэллопа создать...
Советский
Гэллоп, да. А мы хотели в этом заниматься теоретическими проблемами, собственно. Отдел так и назывался в первом ФЦИОМе, это отдел теория. Но потом все загорелись... И действительно, Левада поставил очень такую серьезную задачу отслеживать процессы трансформации тоталитарного общества. Во что он во что эти процессы выльются, какая перспектива.
А вы его тогда так и называли уже тоталитарным обществом?
Да, конечно.
Ну, между собой, естественно, да?
Поскольку уже вот на маленьком семинаре вся проблематика тоталитаризма обсуждалась, тоталитаризм, бюрократия, там... авторитаризма, все эти концепции, ну, конечно, уже были как бы известны и понятны. Вот. И первая программа, которую он предложил, это был Новый год, вот, собственно, отслеживать все нарастающие изменения. Он назвал этот период аваланж, горная лавина, такая необратимая. Он говорил, что не мог никогда поверить, что великий народ проснулся, как он тогда говорил. Да. Ну, потом это, к сожалению, ушло.
Но ведь проснулся.
Проснулся.
Это все-таки незабываемое.
Незабываемое чувство, да. И вот, сломав это сопротивление, мы включились с невероятным ажиотажем. Это, и то, что мы не знали, как надо... а фантазировали и придумали свое, это оказалось преимуществом, потому что в такой ситуации отработанные методики не могли быть полезны. Вот. И второй наш проект, который почти сразу он инициировал, это проект советского человека, потому что он считал, что поколение, условно говоря, 20-го года рождения, сформировавшихся в условиях вот установившихся новых институтов тоталитаризма, оно и держало всю эту систему. И с демографическим уходом этого поколения, собственно, и начала развалиться вся система. И первая его одна из первых работ, это была вот «Уходящая натура». И дальше мы уже начинали описывать вот эти процессы распада, изменения, которые действительно казалось, что...
Дойдут до своего логического конца.
Да, я очень самонадеянно, я помню, в 90-91 году где-то в Германии, там выступая с докладом, говорил, что будет в ближайшие 5 лет, я не знаю, а что через 20 лет, это точно мне понятно. Мы будем так такой же страной, как Запад.
Ох ты. Мы все в это верили.
Да, я плохой в этом смысле.
Мы все в это верили.
Прогнозист.
Не знаю, были ли тогда какие-то пророки, которые могли тогда вот предсказать, что на самом деле все вернется на круги своя.
Уже через 5 лет стало ясно, что...
Да, через 5 лет может быть, но вот тогда, в самом начале
казалось, что это вот действительно, потому что молодые, образованные горожане, вот особенно в больших городах, они это показывали точно вектор изменений, ориентация на демократию, на либерализм, на права человека, на реформы, на экономику рыночного типа, на такое правовое государство, это было совершенно ясно. Но через 5 лет это все...
Чисто даже вот так визуально, когда вспоминаешь вот эти первые телевизионные картинки с этих первых съездов народных депутатов.
Да, да,
сколько новых лиц,
да,
свежих.
И каких совершенно непохожих на то, что
мы привыкли видеть на экране телевизора. Но мы отдельно об этом поговорим, потому что это, конечно, важнейшая тема. Я хотел спросить, а что случилось в 2003 году? Почему новые пошли гонения на вас, что называется, кружок такой единомышленников? Насколько это было в тренде?
На институт. Это было в тренде. Я просто напомню, что начиналось с приходом Путина началась зачистка информационного пространства. НТВ, ОРТ, введение цензуры, прежде всего с Чеченской войны, а потом она распространилась и на все прочее. И вот это вот усиление, тогда еще не идеологического, а просто, я бы сказал, репрессивного контроля, который тогда обозначился, и первые признаки рестанилинизации тогда, подъема вот, советских всех символов, советских представлений, он действительно был уже очень значим. Ну, да, даже еще не до этого. Уже в конце 90-х годов, в общем, было совершенно понятно, к чему идет.
Да, все-таки, Лев Ильич, ну все-таки Путин не с Луны на нас упал, и не какие-то инопланетяне нам его прислали, правда?
Нет, нет, это было именно, во-первых, это в ответ на вот тяжелейший кризис середины 90-х годов, трансформационный спад, поднялось низовое движение, жажда начальника, жажда авторитарного лидера, который бы навел порядок, так как люди представляли. Это низы.
То есть все-таки эта власть была востребована тем самым воскресающим советским человеком. Воскресающим, я не знаю, как он, регенерирующимся.
Да.
Не то, что она пришла и стала вот это вот поднимать.
Нет, все это усиление манипуляции общественного мнения, усиление полицейского контроля и резкое сужение политической конкуренции. Это было вполне ощутимо.
Да и сам Борис Николаевич Ельцин так уж любил оперировать вот этим вот образом какого-то царя, вообще верховного такого единоличного
поиски
начальника.
Поиски национальной идеи.
Поиски национальной идеи тогда, которую так и не нашли, по-моему.
Ну и потом, тогда там-то как раз очень понятный был. Поскольку общественная поддержка реформ и его политики слабела, то он все сильнее и сильнее опирался на силовые структуры.
А вам не кажется, чуть мы отступим назад, а вам не кажется, что само его появление на самом верху и избрание президентом было такой какой-то капитуляцией?
Я абсолютно согласен.
Интеллигенции российской советской.
Выбрали все-таки секретаря обкома, а не там ни Сахарова, ни нашего Гавела.
Ну, почему мы не могли своего Гавела придумать?
Именно.
Был Сахаров, был Юрий Николаевич Афанасьев.
Да. Сразу же была сдача, передача ответственности вот бывшему начальнику.
Причем сами же они Сахаров и Афанасьев и передали. Я не собираюсь персонализировать какую-то вину, но тем не менее.
Межрегиональная депутатская группа. Да, она выбрала этого.
Люди, которые там были, люди семи пядей во лбу, гораздо Ельцина умнее, образованнее. Ничуть не менее харизматичный тот же Афанасьев был.
Да. Но не было готовности, не было задел. В отличие от поляков или наших балтийских республик, не было внутренней работы, практическим действием. Потому что и в Польше, и в Чехии, во-первых, какие-то остатки гражданского общества было. Во-вторых, формы подготовки к изменениям, в том числе и практической политики, уже начались еще при социализме. И летучие университеты, и солидарность, и поиски теневых каких-то
правительств. 2000 слов эти знаменитые,
2000 слов,
и все прочее.
Это готовились. А у нас внутренне не было значимой группы, я не говорю об отдельных людях, а значимой группы, которые действительно разрабатывали проекты не только экономических реформ, но и социальных, институциональных реформ.
Наверное, еще имеет какое-то значение фактор национального единства. Все-таки мононациональные такие страны, сохранившие свои все идеалы, своих героев, свои традиции у нас в этом смысле.
Нет сомнений, вы правы абсолютно. Но я бы еще указал на один фактор, это антикоммунизм, или антирусские настроения.
Да, бесспорно.
Антиимперские настроения, которые обеспечивали самый тяжелый период вот этой трансформации. В России ничего этого не было, и имперские Тверске здесь настроения были очень сильны, это было заметно. Знаете, даже один мой немецкий приятель, с которым мы были в августе 91 года у Белого дома, когда уже, собственно, ГКЧП закончился, и начались эти митинги с криками «Да здравствует свободная Россия! Да здравствует великая демократическая Россия!» Он схватился за голову, говорит, что они кричат? Я говорю, а что такого кричат? Что? Он говорит, ну как, великая Россия, да здравствует великая Россия. Я не слышал тогда, и внутренне не был готов. Угу. А он со своим опытом денацификации уловил это.
Ага.
И действительно, очень скоро осталась свободная Россия ушла, демократическая Россия, а тезис «Великая Россия», «Великая держава», он нынче...
Он просто вышел, да, во главу колонны.
Но это надо иметь все-таки ухо и опыт денацификации, длительный, болезненный, со всей практикой.
Да, это, что называется, у Брехта остранение. Вот.
Да, да, да.
Заново как бы уметь увидеть и услышать происходящее.
Да.
От всех каких наслоений.
Ну, вот эта вот внутренняя неготовность, этическая, социальная, интеллектуальная, она, собственно, помимо остатков и неразрушенных, нереформированных спецслужб и других институтов, она, в общем, и дала вот этот рецидив.
То, что имеем.
Да.
Угу. Да. Ну, мы, как бы, так сказать, ушли опять назад, но я считаю, что правильно, хорошо сделали, ушли. Но возвращаясь вот к этому разгрому 2003 года.
2002 года. Так что это не было случайным. В какой-то момент мы готовились тогда к акционированию, потому что никаких денег после краха СССР мы уже не получали, хотя в ЦИОМ была номинальная и государственная организация. Это было очень трудно, потому что надо было учиться зарабатывать деньги на исследования. Тут очень много помог Сорос, который обеспечил и техникой первоначальный институт, ну и давал первый год на исследования, на длительные исследования некоммерческого характера. То, что, собственно, составило основу наших исследовательских программ. Вот. А процесс акционирования, он как-то с начальством вот в 2001-2002 тормозился, не подавали. И в какой-то момент Леваду вызывают и говорят, что вы человек старый, в общем, уже вам нужен молодой заместитель, который вот покрутится около вас там полгода, а потом заменит вас. И, ну, Левада спросил, кто, ему представили, стало понятно абсолютно, откуда и что, и какого круга. Федор был уже руководителем, который крутился уже там при Суркове, из всей этой кухни, администрации. Левада отказался, и тогда его уволили, вопреки там всяким законодательствам, потому что его только что выбрали, тогда еще вот закон о выборности руководителя был. Уволили просто нарушение всех законодательств. И вслед за этим ушли все 100% сотрудников, все 100 человек, потому что это
уникальный случай.
Уникальный абсолютно случай. Ну, авторитет Левада был такой, что там вопросов не было.
Просто Моисей какой-то. Моисей какой-то современный.
Ну, не Моисей. Ну, он вызывал такое чувство высочайшего доверия и авторитета. Ну, кроме того, не было случая, чтобы он как-то неправильно повел себя в самых сложных там, человеческих ситуациях. Это действительно исходило от него.
Насколько это уникально, тем более в нашей стране, когда всегда личность человека подвергался таким вот этим испытаниям и пробам на слабо. Их было столько, что даже иногда и пропускал. Что называется, человек удар.
Нет, Левада был свободный человек, и это ощущалось. И именно это, помимо эрудиции, помимо знаний, от него исходило такое совершенно неотразимое или какое-то мощное сознание, чувство собственного достоинства. И это безусловно было. Что бы ни говорили, а тут вот Угу. Либо оно есть, либо нет. Вы не можете с этим.
Ну, да.
Вот. И поэтому это оказывало такое очень мощное давление на всех. И люди... Нет организации без конфликтов, и все несовершенны, прямо скажем. Но именно по отношению к нему все разворачивались лучшей стороной. И это вот...
Как хорошо сказано, а?
Да. Нет, правда. Поэтому, собственно, и держалось.
Ну,
только благодаря вот именно этому и стало возможно. И все перешли вот в эту новую организацию.
Я хотел сказать, но в конечном счете, как сказано у классика, пожар способствовал только украшению, да?
Да.
Бывают такие случаи и в нашей жизни.
Здесь вот в частности те, кто готовит выборку наших исследований.
Аналитик Левада-центра Алексей Левинсон устраивает для нас экскурсию по этажам здания на Никольской, постоянно обращая внимание оператора на стены кабинетов. Здесь повсюду портреты первого директора этой социологической лаборатории Юрия Левады. Благодаря усилиям академика Татьяны Заславской и ее заместителя Бориса Грушина, начиная с 1987 года, в СССР была развернута целая сеть социологических центров. Тогдашний советский лидер Михаил Горбачев прекрасно осознавал, что жизнь огромной страны невозможна без изучения общественного мнения.
Через некоторое время туда пригласили, видимо, наиболее знаменитого на этот момент социолога Юрия Александровича Леваду, который сказал, что он пойдет, но только, как он сказал, с моими ребятами. Он имел в виду людей, с которыми он на протяжении 15 лет до того, ну, состоял в таких ученых и дружеских связях.
Поначалу все это называлось Всесоюзным центром изучения общественного мнения, однако до прихода Юрия Левады мониторинг настроения людей не представлялся обязательным. Левада же с коллегами, в том числе и Львом Гудковым, сделали такие исследования приоритетными.
Мы мониторили съезды народных депутатов, я имею в виду, мы изучали, как в обществе отвечают, воспринимают то, что там говорилось на съездах. Это было очень горячее время. Мы проводили ежемесячные и более частые опросы по всей территории СССР.
Российский обыватель мало осведомлен, каким образом устроены исследования социологических центров. Если и воспринимает цифры на слух, то скорее в пропагандистском контексте средств массовой информации. Падает или растет рейтинг президента, это понятно всем. Люди верят тому, что скажет телевизор. Устройство же опросной кухни для большинства неинтересно.
Проведение так называемых фокус-групп. Вот эти фокус-группы проходят вот в этой комнате, за этим столом. Это моя работа, в частности. Вот их, если присутствует заказчик, мы приглашаем присутствовать и наблюдать за этим процессом заказчика. Вот он, его представители могут сидеть там вот за полупрозрачным стеклом. Это не подслушивание, не подглядывание. Мы информируем людей здесь, что встреча наблюдается и записывается.
На протяжении последних лет Левада-центр воспринимается как цитадель либерализма. Власть охотно подыгрывает обывательскому мнению, навешивая на социологов ярлык иностранного агента, на полном серьезе считая научное изучение общественных настроений политической деятельности, ведущейся на зарубежные средства. Сотрудники центра мириться с этим не желают и поддерживают борьбу своего нынешнего директора Льва Гудкова за репутацию.
Я тут как-то периодически, у меня всплывала такая, ну, слишком сильная аналогия, что, ну, на долю Гудкова пришлось больше кризисных, более тяжелых ситуаций, из которых он центр выводил, и у меня есть большая надежда, что хватит силы и стойкости.
А это значит, что центр в полном объеме продолжит мониторинговые проекты, начатые в 90-е годы, и не прекратит исследования настроения России.
Считаете и главным направлением, и главным достижением вашей работы?
Если так оглядываться назад, то самое большое достижение вот наше, это описание российского общества. До этого не было. Это было бы белое пятно совершенно. Сейчас более или менее все-таки описаны и экономические отношения, и религиозные поведения, и этнические конфликты и прочее. Что интересного было, ну, я буду говорить о себе, о своих, это исследование внутреннего аморализма. Да. Российского общества. Это невозможности солидарности, или точнее появление механизма, который бы блокирует общественную солидарность, ведут к атомизации общества, фрагментации. Это механизмы, которые определяют стратегию людей пассивного приспособления к репрессивному государству. Вот это, мне кажется, наиболее интересная часть нашей работы. В каком-то смысле это новое, то, что на Западе никогда не делалось, потому что на Западе никто не рассматривал проблематику тоталитаризма после краха тоталитарных систем. Потому что нацистские режимы рухнули в результате военного поражения, социалистические страны освободились после краха СССР, и в этом смысле это внешние воздействия. А вот изучение причин, на чем держится инерционность этого социума, этого общества, и где причины, вот как вы вначале говорили, эволюции или возможности развития, с другой стороны, факторы, которые блокируют и вот подавляют возможность этого развития, это вот то новое, что мы, собственно, описали. Или попытались это...
То есть это все то, что мы имеем сейчас в обществе, это наследие того времени.
В значительной степени.
Почему и общество, и человек как личность это не сумел в себе преодолеть?
Ну, во-первых, видимо, мало времени прошло. Действительно, это гораздо более серьезные и длительные процессы, которые должны мериться не годами, а историческими периодами. Один французский дипломат, я присутствовал при этом, спросил Леваду, ну почему у вас вот уже почти там 15 лет прошло после краха системы, а у вас демократии нет? А он спросил, что было после французской революции через 15 лет?
Ну, как-то все-таки то была другая эпоха, другие
другая
темпы,
эпоха,
да?
Другая информационная система и прочее. Но инерционность... институциональной системы, вот это неподконтрольное обществу власти, выстроенное вертикально, это те институты, на которые власть опирается, политическая полиция, судебная система, система образования, которая воспроизводит все старые представления и стандарты.
Но все-таки это же случилось при том, что советская власть, ее институты, они рухнули. И они рухнули, так сказать, достаточно, что называется, с большим грохотом.
Рухнули, но это не значит изменения, это значит, что невозможность воспроизводства этой системы. Поэтому нынешний режим, ну, или точнее режим 90-х годов, ельциновский, он в каком-то смысле собран из обломков, остатков той же самой системы. И дальше пошел процесс частичной модификации, а частичного реставрации той же самой системы. И западные политологи это описывали как некоторый такой зигзаг демократии или нарастание антидемократических. Чарльз Тилли такой в книжке своей.
Да, мы еще любили говорить о теории маятника, что он пошел в другую сторону, а потом он снова пойдет в демократию. Но что-то он куда-то идет в ту сторону, уже не знаю, вот. Уже выше головы уже он куда-то задрался, этот маятник, в противоположную сторону.
Усиление вот централизованной власти, этой репрессивной власти, она подавляет все возможности развития. И в этом смысле примитивизирует общество, делает его гораздо более однородным, одноплановым, блокируя и возможность появления групп, которые могли бы стать источником развития. Поэтому это гораздо более сложный процесс, чем, собственно, вот модель революции, когда, казалось, все рухнуло и все сменилось. В обозримой перспективе это будет очень мучительное, очень болезненное процесс...
Леонид Ильич, у меня еще вот такой вот есть поворот, он может искусственный, высосанный из пальца. Но власть ведь читала и читает ваши исследования, у меня нет никаких в этом сомнений. Да. А не из них ли она вот почерпнула мысль о том, что советский человек остался, как он есть, и на этом решила сыграть? И на всех этих, этих самых ностальгических, имперских, фантомных болях и так далее.
Вы знаете, власть не настолько умна, честно вам скажу.
Вы думаете?
Да, не настолько, чтобы она все-таки использовать материалы такого анализа для проработки каких-то своих стратегий. Нет, она исходит из гораздо более простого инстинкта своего.
Ну, хорошо, но ведь кому-то пришла в голову вот эта вот идея все это затеять заварогу с Крымом.
Ну,
это
да.
Что? Это же все-таки была не чисто какая-то такая военная операция с целью захватить какой-то там кусок ничтожно малой территории.
Нет, это были проработки соответствующих там институтов прокремлевских. Угу. И все. У силовиков есть свои такие мозговые центры, которые...
Ну, я думаю, что расчет-то был все на то, что нация как-то, так сказать, мобилизовалась, еще больше объединилась вокруг верховного
лидера. Ну, это последовательная политика примитивизации общества, устранения сложности, подавления независимых центров и гражданского общества, и вообще любых фокусов влияния. И навязывание отработанных, очень старых представлений. Понимаете, вообще говоря, это признак, на самом деле, деградации страны, отсутствия представления о будущем.
Деградации страны или деградации власти тоже?
И власти, и страны, поскольку при такой централизованной системе и монополии на информацию, на систему образования, те представления, которые... Очень упрощенные, очень убогие представления, которые власть заимствует из позднего брежневского времени, а именно эти стандарты мышления, они оттуда, образцы, что называется, оттуда идут. И они силовым образом навязываются обществу и, в общем, развращают и объединяют общество тем самым, делая его гораздо более убогим, чем... Вообще говоря, оно могло бы быть, так скажем. Рыночная экономика в этом смысле, а наши реформаторы, они, в общем, марксисты, они надеялись на то, что экономический детерминизм...
Экономический детерминизм, и провели они все чисто революционным путем.
Да, не обращая внимания на те институциональные необходимости, тех институциональных изменений, значимость которых понимали как раз и в Польше, и в Чехии, и в Балтике. Это работа с исторической памятью, это реформы судебной системы, системы образования, ну там много чего. Они были готовы, у нас нет. У нас надеялись на то, что рынок вывезет. И в результате мы получили вот этот госкапитализм с огромным государственным сектором. Если в конце ельциновского времени государство контролировало там 26% всех активов, то сейчас под 70%.
Ну, да.
А отсюда разрастается та часть населения, которая зависит от государства.
Конечно.
Поэтому
конечно.
И, соответственно, конечно. Все государственно-патерналистские установки, они реанимировались. И поэтому что тут удивляться?
Я тут к вопросу о населении, о людях. Я тут позволю себе цитату из вас, которая так есть квинтэссенция того, о чем мы говорим. Мы разбирали конструкцию этого человека, зависимого, иерархического, неуниверсалистского, цинического. Это человек, который вышел из эпохи насилия и обжился с этим насилием. Он привык, он другого не знает и не может себе даже этого представить. Это человек без ценностей, без элементов идеализма, внутренне очень фрустрированный, агрессивный и тем самым работающий на понижение, апатичный и астеничный. Вот этот тип человека воспроизводит.
Да.
Ну, это же катастрофа.
Ну, медленная.
Утешил. Медленная.
Ну, медленная, действительно. Ну, вот как в старом анекдоте. Ужас, ужас. Ну, да. Но это будет очень медленный процесс, если не произойдет...
Что должно произойти?
Прежде всего, осознание самой проблемы. Понимаете, сейчас общество, даже демократы, даже либералы, даже образованная часть сопротивляется этому диагнозу. Она не хочет это слышать. В этом смысле мы в ситуации, которая больше всего напоминает описанную немцами перед приходом Гитлера. И если взять, вот недавно вышла совершенно замечательная книжка Себастьяна Хафнера «История одного немца», которая описывает не нормального чиновника, молодого, в этой ситуации. И он видит, как все закрываются от самого признания, вот, что происходит что-то такое, что не укладывается в предыдущие представления. И защищается от этого. Понимает, что надвигается эпоха варварства, но заклинают ее и говорят, может быть, это вот полезно, потому что это там ведет к национальному консенсусу, к национальному единству. Это даст возможность снизить безработицу. Ну, короче, оправдывает всеми благами. Но самое главное, это общество сопротивляется признанию диагноза собственной болезни. И вот, ну, конечно, не в такой степени все-таки мы не в эпоху такого нацизма или становления тоталитаризма, скорее в длительном процессе его распада, но общество не хочет признать диагноз этого. Поэтому я бы назвал нынешний кризис, это кризис реальности, кризис понимания того, что и есть.
В результате такого анализа и такого понимания, который вы и ваш центр демонстрируют в отношении и общества, и человека российско-советского, стоит ли удивляться, что вы власти оказались, что называется, поперек горла?
Нет, ну удивляться тут не приходится, хотя хочется дальше как-то существовать и работать. Именно работать. Ну, для меня понятно более-менее это. Я просто ищу возможности дальнейшей работы и дальнейшего существования, выживания в этих условиях. Есть негласное распоряжение государственным служащим не вступать во взаимодействие с организациями, имеющими статус иностранных агентов. Уже есть, собственно, вот вчера пришло сообщение, что один из наших больших контрактов, таких надолго, на 3 года, он приостанавливается или, может быть, даже разорван, потому что неясно. Руководство той организации, с которой мы взаимодействуем, оно консультируется с Минюстом, с собственным министерством, ну и так далее. Вот. Ну и масса других еще не очень ясных вещей. Если мы сами добровольно не внесемся в этот список, значит, последуют штрафы. Один, другой, там, нарастающие. И, наконец, это в законе прописано, Минюст может в судебном порядке принять решение о ликвидации центра. Поэтому особых иллюзий у меня нету, но хотелось бы каким-то образом сохранить центр.
Да, я вас понимаю. Скажите мне вот последний мой вопрос, ответьте мне на него предельно честно, искренне, как вы отвечали, собственно говоря, на все предыдущие. Вы верите в то, что когда-нибудь это изменится, и что Россия, там, говоря высоким слогом, вспрянет ото сна?
Ну, не то, что я верю, я надеюсь на это. Через 2-3 поколения есть надежда.
Через 2-3 поколения в результате вот этого тренда, как теперь говорят, тут не останется вообще просто какое-то болото такое.
Весьма вероятно полная деградация страны. Мы это видели в истории. Пожалуйста, вам Аргентина, которая была одной из динамично развивающих стран, к середине 20 века скатилась в какую-то такую деградирующую страну. Вполне возможно. Это перспектива очень реальна. Но, с другой стороны, ну, есть и иные силы, и потенциал этот тоже, в общем, накапливается, он возникает постоянно.
В общем, верить не будем, но надеяться будем.
Надеяться можно, да.
Замечательно. Это было просто необычайно. Интересно с вами разговаривать, за что вам большое спасибо.
Спасибо и вам, мне тоже интересно.
Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его гостем был социолог, директор Левада-центра Лев Гудков. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.орг.